конфликты, конфузы. Передача о комичных, нелепых и поучительных происшествиях 2009 года подготовила София Корниенко, ведущая рубрики «Гламорама» в программе «Итоги недели Радио Свобода».
В Китае традиционный Новый год не наступает до начала февраля. В 2009 году то же самое можно было сказать и об Америке, которая вошла в Новый год под знаком года предыдущего, под знаком Обамы. Да что Америка, во всем мире в Бараке Обаме увидели, если не мессию, то хотя бы провозвестника начала новой исторической эпохи. И не менее эпохальное демократическое большинство в обеих палатах Конгресса въехали на плечах своего бога-триумфатора на капиталистский холм. Освободившиеся от стыда за бушевские огрехи американские граждане и чуткие на исторические знаменатели туристы также возжелали причаститься к происходящему и подняли нешуточный ажиотаж вокруг билетов на церемонию инаугурации. Некоторые оппортунисты, в том числе и ряд профессиональных билетных касс, начали рекламировать билеты сразу после объявления результатов выборов. Цены на интернет-аукционах зашкалили за 40 тысяч долларов за билет. Такая предприимчивость отдельных граждан заставила конгрессменов в срочном порядке принять поправку к законодательству, которая запрещала бы спекулировать билетами на инаугурацию. Однако, если за билет на Обаму многие готовы раскошелиться, то вице-президенту США Джо Байдену порой не удается достать контрамарочку в простой кинотеатр. За 2 недели до инаугурации Байден и его супруга пришли в один из кинотеатров в городке Уилмингтон, штат Делавер, чтобы посмотреть фильм «Загадочный случай Бенджамина Баттона». Однако все билеты на фильм оказались распроданы. Сотрудники кинотеатра так и не смогли помочь Байденам попасть в зал. При этом, пока они несколько минут беседовали с Байденами, обсуждая расписание фильмов, никто из находившихся в фойе зрителей так и не узнал нового вице-президента страны.
I was actually born on Krypton and sent here to save the planet Earth.
По результатам недавних опросов Associated Press, большинство американцев до сих пор воспринимают Барака Обаму личность в отрыве от Обамы политика и его команды. В интернете крутится фильм «Обама Deception» – «Обман Обамы». Многим не по вкусу политика президента по Афганистану, налогам, бюджету и борьбе с безработицей, но большинство опрошенных, 54%, по-прежнему в целом поддерживают Обаму, то есть за год его рейтинг снизился всего на 13%. Словно герои реалити-шоу, супруги Обамы вошли в каждый дом вместе со своими очаровательными дочерьми и собакой-персонажем детских комиксов. В ушедшем году впервые в истории окружной инаугурационный бал был показан в прямой трансляции в интернете. Образ Обамы выставила Смитсоновская национальная портретная галерея в Вашингтоне. Красно-бело-синий коллаж уличного художника из Лос-Анджелеса Шепарда Фейри украшен заповедью «Hope, Change, Vote». Эту очередную икону постмодерна растиражировали на тысячах стикеров, маек и плакатов, а журнал «Time» заказал художнику копию портрета для обложки номера о человеке года. Бестселлерами названы футболки с намеком на второе пришествие, с изображением Барака Обамы вместе с Мартином Лютером Кингом. Также хорошо расходятся майки с первой леди Мишель Обамы на груди, копии водительских прав и кредитных карт с фото президента, брелки, рюмки, острый соус «Hot for Barack» и даже простые настенные календари. Вообразите, вот уже 12 месяцев подряд со стены в офисе, а то и дома, вам улыбается один и тот же действующий президент и вряд ли собирается отправляться на Новый год в мусорное ведро. Нет, вы не в Туркменистане. Просто вся эта меморабилия по-настоящему популярна и вряд ли потеряет в цене.
Более того, Обама продолжает служить источником дохода для производителей сувениров теперь уже как Нобелевский лауреат. Как горячие пирожки расходятся, например, товары интернет-лавки «Кафе Пресс» с шуточными надписями «Каждый седьмой позвонивший получит Нобелевскую премию». Или «А где моя Нобелевская? Я тоже пока ничего не сделал». Или «Я тоже не Джордж Буш. Почему меня не наградили?» Пока, однако, число покупателей футболок и трусиков с едкими замечаниями в адрес президента резко отстает от числа коллекционеров надписей в его поддержку. В декабрьском Осло подзаработать на героя всех новостей не попытался только ленивый. Под слоганами с именем Обамы продавали в дни вручения премии все, от бактерицидного мыла до кофе, а в одном из местных магазинов даже позаботились ввести долларовые ценники. Все это несмотря на то, что чувства некоторых норвежцев оказались оскорблены слишком коротким визитом Обамы, который в нарушение Нобелевской традиции пропустил обед у короля, пресс-конференцию в городском Гранд-отеле и благотворительный концерт «Save the Children». На последнем мероприятии президента замещал его картонный двойник. Кое-кто увидел в пренебрежении этикетом отражение того, как в Белом доме вообще относятся к Нобелевской премии мира, учитывая, что всего несколькими днями раньше Обама объявил о своем решении направить мощный дополнительный военный контингент в Афганистан. Даже пространное выступление лауреата премии мира в Осло оказалось омрачено темой войны, и что уже совсем неприлично, выступление похвалила Сара Пейлин. «Мне понравилось то, что он сказал», — прокомментировала речь Обамы Пейлин. «В своей книге я также пишу о низкой человеческой природе и о том, что война порой необходима». Сам виновник торжества признался на банкете с участием королевской семьи, что, произнеся свою долгую речь, был полностью истощен. Обаме больше всего понравилась вступительная речь главы Нобелевского комитета Торбьерна Ягланда, по истечении которой, как выразился президент, «я почти поверил в то, что премию я заслужил».
В России, в свою очередь, решили, что неплохо было бы отметить вручение Бараку Обаме Нобелевской премии мира ракетными испытаниями у норвежской границы. С норвежской стороны можно было наблюдать странные огни в воздухе. Это межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» в очередной раз продемонстрировала неспособность летать по заданной траектории. Столь своеобразный фейерверк послужил финальным аккордом в арии о достижениях в области инновационных технологий, с которой весь год гастролировал по просторам интернета президент Дмитрий Медведев. Ирония заключается в том, что чем активнее, с усердием юного пионера, Медведев предается в виртуале мечтам о фантастической России будущего, тем очевиднее становится виртуальность его полномочий. Одна из сетевых трибун президента, газета «Ру», даже посетовала, что недооцененным остается предложение движения «Наши» отправить Медведева в космос как первого президента-космонавта в целях популяризации в российском обществе высоких технологий и самих идей модернизации. «Предложение заставляет вспомнить классику, литературные прецеденты космического управления страной», продолжает газета «Ру». В «Антиутопии» Владимира Войновича «Москва-2042» правящий гениалиссимус Алексей Букашев периодически совершал инспекционные полеты над страной на космическом корабле и отдавал распоряжение, где что нужно исправить или улучшить. Правда, в один прекрасный день гениалиссимус был оставлен соратниками на орбите. Дмитрий Медведев рискует, судя по всему, остаться за орбитой российской реальности. Во всяком случае, за тот год, что существует его видеодневник, стало ясно, что блог «Кремлин.ру» находится никак не в одной и той же России с настоящим Кремлиным, то есть Кремлем. Блог «Кремлин.ру» расположен в той России, которая вперед, в которой, как писал президент в своем сентябрьском обращении, как часть культуры, основанной на гуманистических ценностях, возникает инновационная экономика и где в 2009 году началось движение к созданию многопартийной политической системы. Отыскать эту Россию на физической карте пока не представляется возможным, так же, как нельзя случайно столкнуться с президентом на лыжне в Красной Поляне.
Охрана работает очень четко, лишних и случайных отсекает. То, что нам показывают толпа отдыхающих и свободное общение – вранье. Такое же, как с прямой линией с президентом, когда реальных краснополянцев и близко не подпустили, а вопросы были заранее согласованы и задавали их почему-то люди, которых специально привезли, кажется, из Краснодара. Цитировала издание «Собеседник» одного из местных лыжников после того, как опубликовала снимок, на котором президент Дмитрий Медведев запечатлен на короткой лыжне с неким Евгением Кудрявцевым, официально предпринимателем-меценатом, членом партии «Единая Россия», а неофициально человеком с репутацией основателя и лидера группировки «Олимп» в Волгодонске по кличке «Адмирал». Ссылаясь на завсегдатаев Красной Поляны, собеседник напоминает, что добиться, чтобы твоя лыжня пересеклась с президентской, практически невозможно. Медведев вообще редко ездит на лыжню. Бизнесмены, которым позарез нужно фото с президентом, могут узнать о его приезде только через охрану или через организаторов, сообщает источник газеты.
Как от
«Страх свободы» «Гламорама». Специальную передачу подготовила София Корниенко.
И еще одна цитата из онлайн-обращения Дмитрия Медведева к гражданам-читателям. «Впечатляющие показатели двух величайших в истории страны модернизации – Петровской, Имперской и Советской – оплачены разорением, унижением и уничтожением миллионов наших соотечественников. Не нам судить наших предков». Так и хочется переспросить, кому как не нам, как писал Александр Подробинник в своей нашумевшей статье «Как антисоветчик антисоветчику» в еженедельном журнале, «Презрение потомков – самое малое из того, что заслужили строители и защитники советского режима». После выхода статьи Подробинник вынужден был скрываться от натравленных на него юных активистов движения «Наши», чьи пикеты прямо под окнами частной квартиры журналиста не приезжала разгонять милиция. Впрочем, и травля антисоветчика Подробинника, и сравнение Сталина с Петром Первым, и пресловутое «не нам судить» – безусловные тренды ушедшего года. Расторгнут договор об издании в России монументального собрания документов из частной жизни сталинской эпохи «Шептуны. Частная жизнь при Сталине» Орландо Файджеса. Зато подписан и опубликован указ о комиссии при президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. То есть, по сути, в 2009 году была предпринята попытка применить к науке истории лысенковский подход. На нашистах, которые явно начитались о советской стране в каких-то правильных учебниках, подход уже опробован. Я не удивлюсь, если скоро на улицах российских городов появятся транспаранты с надписью «Не нам судить наших предков». Да, Медведев. Статья Подробинника была написана как раз в ответ на подобный слоган. Принудительная смена вывески «Антисоветская» на «Советская» на здании одной московской шашлычной, и вектор развития задан. Стоит ли после этого президенту писать много букв о новой России? Решение о переименовании было принято префектом Северного округа столицы Олегом Митволем после обращения к нему председателя Московского совета ветеранов, бывшего секретаря ЦК КПСС Владимира Долгих. Стоит оговориться, что речь шла не о простой шашлычной, а о месте встреч творческой интеллигенции, у которого есть даже свой худсовет – писатель Аркадий Арканов, телеведущая Марьяна Максимовская, режиссер Борис Грачевский и мультипликатор Гарри Бардин. Шашлычная на этом месте существовала еще с 1950-х годов, носила в народе название «Антисоветская» и была одним из любимых кафе для многих москвичей, в том числе деятелей искусства.
Александр Подробинок, бывший политзаключенный, один из наиболее заметных членов диссидентского движения в СССР, опубликовал статью, назвав требование чиновников переименовать шашлычную вне закона, особенно шантаж пожарниками и СС. Название «Антисоветская» требует держать удар, не прогибаться, писал Подробинок. Он напомнил, что в Советском Союзе были и другие ветераны, ветераны борьбы с советской властью. Они поднимали лагерные восстания в Кенгире в 54-м и шли на расстрельную демонстрацию в Новочеркасске в 62-м. Они почти все погибли, их память почти никем не охраняема, в их честь не называют площади и улицы. Немногие из них, оставшиеся в живых, не получают от государства пособий и персональных пенсий, живут в бедности и безвестности. Но не вы, охранники и почитатели советской власти, а именно они, подлинные герои нашей страны, написал журналист в своем обращении к ветеранам-жалобщикам. Наше сонное общество все еще не способно ни оценить значение антикоммунистического сопротивления и в лучшем случае равнодушно смотрит на свое прошлое, не понимая его значения для своего будущего, продолжил Подробинок. Нормальные, казалось бы, люди покорно и небрезгливо живут в мире советских символов и названий, читают «Комсомольскую правду», работают в «Московском комсомольце», играют в театре «Ленинского комсомола», живут на Ленинском проспекте и даже не просят его переименовать. Алла Подробинок, жена Александра Подробинока, в интервью «Новой газете» сообщила, что после публикации материала семье постоянно звонили в домофон, спрашивали, живет ли тут Подробинок и как передать ему документы, хотели проникнуть в квартиру, звонили соседям. «У меня теперь сплошное дежавю. Я через это уже проходил, и я знаю, что такое травля, слежка. Много лет назад за нами уже была слежка. Ходили всюду, даже не скрываясь. Хотя такой массовой травли я, признаюсь, не видела. Но тогда и не было интернета. Что касается ситуации в целом, я думаю, это очень серьезный уровень угроз. Не от наших. Угрозы исходят от тех, кто гораздо выше», сказала Алла Подробинок.
Раздуть политический скандал можно не только вокруг симуляк молодежного движения, но и вокруг симулякра эстрадного. В то, что Евровидение никакого отношения не имеет к политике, вряд ли верят даже те официальные лица, продюсеры и телевизионщики, которые так любят об этом напоминать простым зрителям. Последние несколько лет вокруг этого неполитического конкурса не утихают самые что ни на есть политические скандалы, да и публикация Евровидения в прессе свидетельствует о том, что этот смотр молодежи скорее не имеет отношения к музыке, нежели к политике. То мы радуемся нашествию восточноевропейцев, которые дружно голосуют за братьев славян, то негодуем по поводу политической смелости бывших собратьев по соцлагерю. Если в 2008 году объектом раздражения была Украина, то в 2009 известно кто. Правда, грузинским мастерам пиара для привлечения внимания даже в Москву ехать не понадобилось. Припев их песни уже знают из новостей даже жители Амстердама, и запретное слово в этом припеве все услышали как положено. Смущает одно, как легко с подачи Москвы применил санкции против грузинских участников Европейский вещательный союз.
Наверное, чтобы подчеркнуть, насколько истинное Евровидение далеко от политики, российские журналисты за комментарием обратились к жительнице одного из новых непризнанных государств Диане Гурцкой, которая еще годом ранее представляла на Евровидении всю Грузию целиком и с точностью да наоборот напророчила «Peace will come», то есть «Настанет мир», а теперь выступила в качестве инициатора дисквалификации новых грузинских участников. В интервью «Московскому комсомольцу» Гурцкая рассказала, что на песню якобы дал добро сам президент Грузии.
Так замаскированный под поп-шлягер протест против антигрузинской политики Владимира Путина, песня грузинской группы «Stefan and 3G» под названием «Don't Wanna Putin» стала первым в более чем полувековой истории Евровидения номером, который забраковали по политическим причинам. Однако грузинским музыкантам ультиматум организаторов Евровидения поменять слова припева песни или не выходить на сцену лишь помог попасть на страницы международной прессы. В мае песня «Отказник» попала в число топ-релизов Великобритании. В британском хит-параде UK's Music Week заняла почетное второе место и регулярно крутилась на радиостанциях по всей Европе. Несмотря на обтянутый лайкрой пошловатый кич грузинского номера, в нем присутствует зашифрованный месседж, который грузинской группе удалось донести до гораздо более широкой аудитории, чем те 100 миллионов телезрителей, которые обычно смотрят Евровидение. To drag it down to the knees. But let me tell you, no worries, no worries, no worries. Another glass of the moonshine will kick the hell out of me. But let me throw this in the star, some good star, just good star. We don't wanna talk in. Едва в Москве перебороли грузинскую поп-агрессию, как, выражаясь терминами Никиты Михалкова, новая либерально-атлантическая угроза подползла к Евровидению из Швеции. В Стокгольме в ходе отборочного тура Melody Festival, победителем которого предстояло представить Швецию на родине Димы Билана, прозвучал шуточный номер «Тинкелинг, Тинкелинг». Номер сочетал в себе лучшие традиции скандинавской попсы а-ля «I'm a Barbie Girl» и профессионально поставленный танцевальное шоу, в котором приняли участие казаки в шароварах и красавицы с красными звездами на трусиках. В российском посольстве в Стокгольме на просьбу шведского информационного портала The Local прокомментировать действия ответили: «Мы не собираемся реагировать на выходки каких-то эксцентричных безумцев, которым с их русофобией место в сумасшедшем доме, а не на сцене. Зато теперь мы знаем, что русофобия – это диагноз, и где от нее лечат». Кстати, в далеком в 1979 году советские власти не реагировали столь резко на выступление, созданное под Евровидение немецкой группы «Чингисхан» с их знаменитой песней «Москау». Тогда выступление даже крутили по советскому ТВ. Правда, в той песне не было таких вставок, как «На здоровье, Ленин», «На здоровье, Сталин» и «До свидания, Путин».
Немало споров вызвал и выбор участницы Евровидения от России. Причем возмущен больше всех был не кто-нибудь, а Артур Гаспарян. Как вспоминают некоторые коллеги, именно Гаспарян первым возмутился в прошлом году по поводу выступления Верки Сердючки и первым услышал в ее нечленораздельной песне слова «Раша Гудбай». А теперь еще хуже напасть. Украинцы совсем потеряли стыд и уже от России полезли выступать, да еще и на украинском языке. Музыку написал полугрузин, полуосетин Константин Меладзе, а слова эстонка. Фракция ЛДПР в Госдуме, помнится, еще недавно планировавшая мыть сапоги в Индийском океане, в полном составе возмутилась якобы ультраправыми политическими убеждениями конкурсантки Анастасии Приходько. В итоге с Приходько никакой России вперед не получилось. Ну да и ладно. Главное, все равно победил наш, выходец из союзного государства России и Белоруссии, норвежский подданный Александр Рыбак. Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweethearts. That was then, but then it's true. Александр Рыбак на волнах свободы. Конфузы и скандалы 2009 года. Продолжение специальной передачи «Гламорама» после сводки новостей.
К лицу. Лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Число погибших в результате пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» увеличилось до 154. Скончалась еще одна пострадавшая женщина. По данным МЧС, на лечении в клиниках Москвы, Петербурга, Перми и Челябинска остается 61 пострадавший. В Пермском крае сегодня потерпел крушение вертолет, принадлежащий акционерному обществу «Электротехническая компания». На борту находился один пилот, он госпитализирован с ожогами и переломами. Число жертв теракта в Пакистане достигло 93, по другим данным погибли 96 человек. Смертник совершил взрыв в пятницу во время волейбольного матча в городе Лаки-Марват. Депутаты афганского парламента сегодня в ходе тайного голосования отклонили большинство кандидатур, предложенных президентом Хамидом Карзаем на посты в новом правительстве. Из 24 претендентов, названных Карзаем, поддержкой законодателей заручились лишь 7. Руководство Йемена заявило о готовности противостоять боевикам Аль-Каиды, укрепившимся на юге страны. Министр иностранных дел Абу-Бакр Аль-Кирби подчеркнул, что власти, способные справиться с экстремистами, не позволят им использовать территорию Йемена в своих интересах. В Дании 28-летнему сомалийцу, имя которого не называется, предъявлено обвинение в попытке убийства художника Курта Вестергорда, автора карикатуры на пророка Мухаммеда. При задержании в пятницу вечером сомалиец был ранен полицейскими. Сейчас он находится в больнице. Художник, подвергшийся нападению в собственном доме, не пострадал. Иран заявил, что займется производством высокообогащенного урана, если его не согласятся предоставить западные страны. Соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Манучур Матаки. Человек, пытавшийся взорвать американский авиалайнер, был подготовлен Аль-Каидой в Йемене, заявил президент США Барак Обама, выступая с еженедельным обращением.
Свободы» вы слушаете специальную передачу «Гламорама». Скандалы, конфликты, конфузы, комичные и трагикомичные происшествия 2009 года. Обзор подготовила София Корниенко.
Евровидение превратилось для отечественных идеологов в больную мозоль. Мало того, что в столице грозились исполнить со сцены крамольные песни, так еще и нахлынула волна неподконтрольной молодежи и прочих геев. Весь мир облетели не только глянцевые кадры с московской сцены, но и кадры разгона в том же городе манифестации за права сексуальных меньшинств. Несмотря на запрет столичных властей, 16 мая на Воробьевы горы вышли около 70 активистов. Организаторы очередного разгромленного шествия обжаловали запрет на его проведение в Тверском суде Москвы. Руководитель проекта «Gay Russia RU» и постоянный организатор московских акций в защиту прав геев Николай Алексеев предупреждал, что если суд нижней инстанции не удовлетворит требования активистов, они вновь будут вынуждены обратиться в Европейский суд по правам человека, как и в предыдущие годы. Так и случилось. В сентябре Европейский суд в Страсбурге приступил к рассмотрению жалоб на запрет акций гей-сообщества в Москве. Причем первая палата Страсбургского суда приняла решение об объединении многолетних жалоб на запрет гей-парадов в Москве в мае 2006 года, в мае 2007 и мае-июне 2008 в одно производство и присвоила делу единое название «Алексеев vs. Russia» – «Алексеев против России». В иске, направленном в адрес российских властей, подчеркнуты многочисленные дискриминационные высказывания представителей московских властей в отношении лиц гомосексуальной ориентации и мероприятий гей-парадов. В ЛГБТ-сообществе надеются получить положительное решение Европейского суда по своей жалобе до 5-го юбилейного гей-парада в Москве 29 мая 2010 года.
В Европарламенте звучат призывы некоторых депутатов официально осудить действия российских властей, а правительство одной из стран ЕС, Нидерландов, в мае выступило с критикой продолжающегося в России преследования гей-активистов. 30 ноября в Дании состоялась церемония вручения награды Европейского колледжа за вклад в борьбу за торжество европейских ценностей и гражданских прав, включая право на свободу слова и свободу собраний. Ранее лауреатами становились комиссар Европейской комиссии Швеции Марга Уоллстрём и российская оппозиционная журналистка Анна Политковская. В 2009 году лауреатом награды был назван оргкомитет Московского гей-прайда. Кстати, 17 июня, в Международный день борьбы против гомофобии, который будущие лауреаты, включая Николая Алексеева и Николая Баева, провели в камере милиции в Москве, российские власти проигнорировали другую массовую акцию за права геев. В этот воскресный день в ряде российских городов удачно прошли радужные флешмобы. В Петербурге в таком флешмобе приняли участие по разным подсчетам от 100 до 250 человек. Участники прошли по тротуару вдоль Лиговского и Невского проспектов, не выходя на проезжую часть, а потом выпустили в небо разноцветные воздушные шарики. Милиция за ними наблюдала, но никаких попыток к задержанию не предприняла. Похожие акции прошли в Челябинске, Ростове, Екатеринбурге. Всего в радужном флешмобе приняли участие около 40 городов России, Германии, Канады и других стран. Интересно, что в российской прессе о флешмобе пишут с человеческой теплотой. Может быть, стоит просто избегать слова «гей-парад»?
Тема однополой любви болезненно воспринимается не только российскими консерваторами. Летом своя маленькая осторожная религия взорвалась и на Западе. Папа Римский Бенедикт XVI выступил с осуждением художественной выставки в Шотландии, назвав замысел авторов выставки омерзительным. Справедливости ради стоит отметить, что уголовного дела против устроителей выставки никто не заводил. Между тем, посетителям экспозиции «Made in God's Image» по образу и подобию Божьему в галерее современного искусства в Глазго всего-навсего предлагалось пересмотреть свое восприятие Библии как объекта дидактического и перевести его в разряд объектов интерактивных. Собственно, Библия или экспонат «Untitled 2009», то есть без названия 2009, не был ни замазан сатанинскими звездами, ни изувечен детскими каракулями.
Экспонат был представлен в девственном, нетронутом виде. виде. Рядом автор, не Библии, разумеется, а художественного акта, шотландец Энтони Шрек, положил шариковые ручки. Тем, кого Священное Писание не включило в круг возлюбленных детей Божьих, геям и транссексуалам, предлагалось писать себя обратно, то есть на полях книги выразить свои эмоции по поводу неприятия себе подобных в религиозных текстах. Трудно сказать, то ли посетители выставки не нашли достаточно места на полях Библии для вежливой психоаналитической исповеди на приличном английском, то ли эмоции у них зашкалили, но большинство автографов книги книг оказались следующего содержания. «Все сексистское дерьмо выкини с головы» или «Самая жирная ложь в истории», а в нескольких местах с Библией призвали проделать и вовсе нецензурные операции. По-моему, эксперимент удался, и Библия, как и задумал автор «Хэппенинга», стала жалобной книгой или книгой выплеснутой боли, пусть не всегда поэтично выплеснутой, но не всем же быть поэтами. А Папу Римского так и не успокоило даже помещение экспоната под стекло. С Кораном, небось, не «Кто так поступать не решается», — посетовал папа.
Можно сколько угодно мечтать о модернизации или иной высокой национальной идеи, однако до сих пор, как в головах кремлевских идеологов, и это лишний раз доказал роман «Около ноля» Владислава Суркова, так и в кухонных, читай, сетевых чатах обывателей господствует национальная идея позапрошлогодняя. Циничный глянец. Под Новый год отечественных комментаторов сплотила сплетня о том, что 32-летняя голливудская звезда Британи Мёрфи не просто скончалась от обширного инфаркта у себя в Лос-Анджелесской ванной, а сделала это, опять же, как в плохом современном романе, от передозировки гламура, то есть слетав на частном самолете на Рублевку на нехорошую вечеринку к одному московскому миллионеру. Первым русский след в безвременной смерти американской актрисы обнаружило то же издание, которое служит трибуной президенту Медведеву – газета.ру. Здесь Россия действительно оказалась впереди планеты всей. Сообщения о посещении Британи Мёрфи Москвы в западной прессе отсутствуют. Вечером того же дня газета.ру опубликовала заявление бизнесмена Игоря Десятникова, в котором он опроверг факт проведения вечеринки в своем доме, добавив, что с Британи Мёрфи он не был знаком. Десятников также подал против светского обозревателя газеты «Ру» Бажены Рынски заявление в ГУВД Москвы. Его имя и достоинства опорочены, его деловой репутации нанесен ущерб, считает Десятников. В итоге российский интернет взорвался сообщениями не столько о кончине молодой актрисы, сколько о скандальной статье в газете «Ру». «Звезденку притравили, а журналист в России и вовсе беззащитное создание», — восклицает один блогер. Другой додумался до того, что сюжет о вечеринке на Рублевке, с которой Мёрфи якобы молниеносно улетела в Америку, — это реклама новой модели самолета. Думала ли бедная Британи, что удостоится такой несусветной коллективной эпитафии на незнакомом языке, вопрошает российских блогеров Кирилл Решетников в своей колонке в газете «Взгляд». Между тем, полиция Лос-Анджелеса сообщает более прозаичные подробности последних дней Мёрфи. Перед смертью она в течение недели жаловалась на затрудненное дыхание и рвоту. На ее ночном столике обнаружено невероятное количество болеутоляющих, купленных по рецепту на имя самой Мёрфи, ее мужа и третьих лиц. Точные результаты аутопсии будут известны к концу февраля. Но уже сейчас, закрывая некролог 2009-го, можно предположить, что уход Британи Мёрфи – очередная иллюстрация драмы публичного успеха на фоне отчаянных попыток заесть таблетками депрессию, одиночество и страх в частной жизни.
Обстоятельства смерти все чаще обнажают уязвимые человеческие сердца за блестящим фасадом из конфетти глобальных медиа. И в этом смерть Британи Мёрфи поразительно похожа на самую громкую смерть года. Смерть ее соседа по кладбищу Форест Лоун на голливудских холмах Майкла Джексона. Онлайн-журнал TMZ, первый сообщивший о кончине Джексона, ссылаясь на нескольких сотрудников правоохранительных органов, винит в кончине певца мощный анестетик пропофол. Как правило, этот препарат, который вводится внутривенно, назначают в стационаре, обеспечив постоянное наблюдение сердечной деятельности пациента. Отдельные медицинские работники, которым недорога жизнь, балуются пропофолом развлечения ради, как наркотиком. Если верить источникам портала TMZ, в доме Майкла Джексона было обнаружено множество веских улик в пользу того, что как минимум один из его докторов давал Джексону Джона Пропофол. Так, в доме короля поп-музыки были найдены капельницы и несколько упаковок препарата. Телекомпания ABC продемонстрировала фотоснимки голени Джексона с комментарием эксперта из Американской академии дерматологии, что ужасные кровоизлияния на ногах гениального исполнителя – не что иное, как следы множественных внутривенных уколов. Майкл Джексон, по свидетельству его друзей, частенько превышал дозу опасных субстанций и даже говорил, что желает смерти. «Удивительно, что он вообще дожил до 50 лет», — сказал один неназванный приятель Джексона в интервью газете Daily Star. По его словам, Джексон носил в кармане прощальную записку самоубийцы. Майкл всегда говорил, что хочет умереть молодым. Он писал прощальные записки, потом рвал их. Одну он сохранил и часто перечитывал, — рассказывал знакомый Джексона. 7 июля Джексона, как фараона, пронесли в золотом саркофаге по Лос-Анджелесу. В прямом эфире с ним простились десятки миллионов людей по всей планете. Однако похоронили Джексона лишь в сентябре. Лос-Анджелесская полиция упорно откладывала похороны. 3 недели спустя после смерти певца в газеты начала просачиваться информация, что его тело заморожено в подземном рефрижераторе, как вещественное доказательство. А, собственно, следствие по делу ведется таки по статье убийства. Пока продолжается расследование по делу личного врача Джексона, доктора Конрада Мюррея, но с ноября ему разрешили вернуться к врачебной практике в Хьюстонской больнице для бедных. Звездная пыль еще не осела. С первого дня после возвращения Мюррея на работу о нем снимают фильм британские документалисты. В летние месяцы, когда тело Майкла Джексона еще не было предано земле, медиаресурсы соревновались, кому удастся раздобыть самый трогательный образ его мятежного духа, слоняющегося по миру своей знаменитой скользящей походкой. CNN показала, как во время съемок в пустой резиденции Неверленд в кадре проходит черная полупрозрачная фигура, а газета «Телеграф» перепечатала снимок одного из читателей, который, по собственному признанию, фанатом Джексона отнюдь не является, но, загрузив фотографию своего автомобиля в компьютер, увидел отчетливый образ певца на бампере. Если долго смотреть на этот снимок, кажется, что у Джексона за спиной белые крылья, процитировала газета слова автора фотографии. Радио «Свобода», «Гламорама». Специальную передачу подготовила София Корниенко. If the Lord should come for me before I wake, I wouldn't wanna go if I can't see your face. Can't hold you close. What good would heaven be if the angels came for me? I'd tell them no.
Жутковатыми, похожими на привидения, сувенирами запаслись под конец года и туристические лавки итальянских городов. Ровными рядами выстроились на обозрение покупателей фигурки Сильвии Берлускони с окровавленными физиономиями. Непотопляемый итальянский премьер, которому до сих пор скандалы, казалось, были к лицу, в начале декабря получил по этому лицу классическим сувениром из Италии моделью миланского Дуомо. История довольно банальная. Психически неуравновешенный тип набросился на политика с противоречивой репутацией. Ни одна публичная персона от этого не застрахована. К тому же Берлускони битым быть уже не впервой. 4 года назад его поколотили треножником от видеокамеры. И все же на пути в больницу окровавленных губ итальянского лидера наверняка коснулась горькая улыбка. Этот нелепый финал катастрофически невезучего года можно расценить и как ранний рождественский подарочек Берлускони политику. Да, теперь он вновь легко завоюет всеобщее сочувствие, как жертва атмосферы ненависти, создавшейся вокруг него благодаря падкой на жареное свободной прессе. Неприятности начались еще весной. Вторая жена Берлускони, Вероника Ларио, с которой у премьера трое детей, которая долгие годы оставалась в тени мужа, в мае публично потребовала развода на страницах оппозиционной газеты «La Repubblica». Она объяснила, что последней каплей стало предложение Берлускони выдвинуть в Европарламент так называемых «велине» – модельной внешности полуголых девушек, сопровождающих популярное шоу на итальянском телевидении. Увлечение медиамагната Берлускони исключительно внешними данными телеведущих на своих каналах вызывало недовольное ворчание в итальянских журналистских кругах уже давно. Однако недавно премьер посетовал, что и парламент хорошо бы, как он выразился, обновить, то есть омолодить, накрасить и слегка раздеть.
Мы хотим обновить ряды наших политиков с помощью новых кандидатур, культурных, подготовленных, которые смогут гарантировать свое присутствие на выборах и не будут столь дурно пахнуть и безвкусно одеваться, как коллеги из некоторых партий, дефилирующие по залам парламента сегодня.
Первая леди Италии добавила, что больше не может терпеть того, как часто Берлускони общается с несовершеннолетними девушками, и что он вообще не в себе. Премьеру с тех пор так и не удалось вразумительно объяснить природу своих взаимоотношений с начинающей моделью Ноэми Летицией, которую он навестил в день ее 18-летия. Против итальянского лидера ведется расследование. Его обвиняют в использовании правительственных самолетов для транспортировки десятков таких летиций для участия в его знаменитых вечеринках на Вилла Чертоза на Сардинии. За день до выборов в Европарламент репутацию итальянского соседа решили подперчить испанцы. В «El País» были опубликованы фотографии девушек, загорающих топлес у бассейна на вилле Берлускони, а рядом с ними и обнаженного мужчины, в котором бывший чешский премьер Мирек Тополанок узнал себя. В итоге, хотя партия Берлускони «Народ свободы» и обошла на выборах левых, итальянские аналитики оценили результаты голосования как провал премьера. Все-таки чуть более 35% – это не 70%, которые приписывал себе Берлускони в графе «Рейтинг доверия».
За Берлускони вступилась одна из завсегдатаев виллы, бывшая телеведущая Элиза Аллоро. Летом вышла ее книга под названием «Мы, девушки Сильвио». По утверждению Аллоро, Берлускони действительно любит развлечься, но исключительно за свой счет. Сторонники премьера также напомнили первой леди, бывшей актрисе, что она сама завоевала внимание Берлускони совсем не умом и красноречием, а когда в 80-м году, выступая на миланской сцене, обнажила свою великолепную грудь. Однако Ларио пошла дальше и добавила, что не согласна со многими политическими решениями мужа и не может понять, в силу каких алхимических трюков страна все прощает своему лидеру. 73-летний премьер решил нанести ответный удар с помощью того же оружия. Он обратился к жене не только со страниц «Карьеры де ла Сера», но и с телеэкрана, приняв участие в рейтинговом ток-шоу, где отверг обвинения в пристрастии к несовершеннолетним девочкам и заявил, что Веронику Ларио просто использовала левацкая пресса. Однако в июле на сайтах сразу двух итальянских оппозиционных изданий «Репубблика» и «Эспрессо» появились аудиозаписи, позволяющие заглянуть за кулисы премьерского досуга. Все-таки в телефонных и простых разговорах тет-а-тет больше документальности, чем в глянцевых фото с вечеринок на сардинской вилле. «Я тоже приму душ. Жди меня в большой кровати, если выйдешь из душа раньше меня», — говорит голос премьер-министра. «В какой? В кровати Путина?» — спрашивает его подружка на эту ночь Патриция Дарио. «Да, в кровати Путина», — отвечает Берлускони. «Ах, как мило! В той самой, с пологом». Из записей и комментариев к ним остается загадкой, почему кровать с пологом в римском палаццо Грациоле именуется кроватью Путина. Журнал «Эспрессо» сообщает, что процитированная запись сделана вечером 4 ноября 2008 года, когда весь остальной мир жадно следил за результатами американской президентской гонки и триумфом Барака Обамы. Другая из опубликованных записей — телефонный разговор 5 ноября между Патрицией Дадарио и Джампаоло Тарантини, которого следствие подозревает в сутенерстве. Сам Берлускони не оспаривает того, что Патриция Дадарио посещала палаццо Грациоле, но утверждает, что не знал, что она работает в эскорте. В сентябре Тарантини, арестованный за наркоторговлю, подтвердил, что в 2008 году присылал на премьерские вечеринки более 30 красавиц. В октябре Берлускони был нанесен новый удар. Одной из компаний его бизнес-империи предъявили штраф на сумму в 750 миллионов евро за участие в коррупционном захвате.
На итальянскую сказку похожа и следующая история. На сказку про Буратино, который сначала с горем пополам пытался петь в унисон с Барабасом и котом Базилио, и лишь в самый последний момент умудрился провалиться сквозь декоративный очаг в другое измерение, где уже скрываются другие беглые куклы из кукольного театра. Михаил Гуцериев, например. После того, как талантливый самородок Евгений Чичваркин, бывший совладелец крупнейшей в России компании по продаже сотовых телефонов «Евросеть», почувствовал, что его вот-вот раскулачат, вошедшие во вкус товарищи сверху, он попытался стать угодником. Вступил в прокремлевское правое дело, вносил деньги, рисовал советский герб на своем лимузине и одежде. Не помогло. Как писала на сайте Грани.ру Валерия Новодворская, заворочилось в своей берлоге басманное правосудие. 28 января прошлого года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Чичваркина, обвинив его в самоуправстве, вымогательстве и организации похищения в 2003 году сотрудника его компании, увлеченного в краже мобильников. По сообщениям СМИ, Чичваркин поймал своего сотрудника, экспедитора Евросети Андрея Власкина, который украл товаров на 20 миллионов рублей и держал в заперти, пока тот не отдал украденные деньги. На этот шаг Чичваркин решился якобы после того, как милиция ему помочь отказалась. Андрей Власкин все эти 5 лет был жив и здоров, однако до сих пор не предъявлял к Чичваркину никаких претензий, возможно, потому что сам боялся придать огласке факт кражи в крупных размерах. Создается впечатление, что о краже Власкина пытается забыть и милиция. В феврале газета «Коммерсант» напечатала репортаж из УВД Южного округа Москвы, где документы по делу о хищении экспедитора Власкина, в рамках которого был заочно арестован Чичваркин, якобы выбросили на помойку. В ГУВД Москвы информацию о выброшенных документах попытались опровергнуть, заявив, что в мусорном контейнере были обнаружены простые бланки. Между тем, по словам адвоката Чичваркина, незаконное самообъявление бизнесмена в розыск. В постановлении о возбуждении против него уголовного дела не указана даже фамилия обвиняемого. В марте Интерпол официально объявил бизнесмена в международный розыск, а в июне Генпрокуратура Российской Федерации направила в Великобританию запрос об экстрадиции. В сентябре 2009 года опального бизнесмена арестовали по запросу Российской Генпрокуратуры, но сразу же отпустили, когда он уплатил 100 тысяч фунтов стерлингов залога.
Теперь Евгений Чичваркин принимает пожелания удачи на суде в своих блогах. В живом журнале под ником «Чич-8», где последний публичный пост февральский, отрывок из любимого романа «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд, и на сайте проекта «СНОП», участником которого он стал в ноябре. 9 декабря новый судья, необычно занимающийся делами об экстрадиции Тим Воркман, из-за которого, по слухам, Владимир Путин однажды поссорился с Тони Блэром, перенес рассмотрение дела на 2 августа 2020. 2010 года. Заседание продолжалось всего 10 минут. Чичваркин изменил своему принципу в одежде и появился в суде в костюме. По окончании заседания он запостил на проекте «СНОП». «Я удовлетворен решением суда и приветствую его. Я надеюсь, что смогу всем доказать свою невиновность и правоту. Пейте боржоми». Поддержку Чичваркину оказывает также ресурс чичваркин.инфо и некоторые частные блоги. В журнале писателя Леонида Каганова даже в стихах. «Живи, как все, кури плетеный веник, делись с друзьями, что тебя пасут. Чичваркину не нужно столько денег, постановил на днях басманный суд». «Басманный суд, ты самый лучший в мире, ты против всех, кто служит сатане. Айда мочить Чичваркиных в сортире». Не нужно олигархов нам в стране. Собрать их всех и на углях изжарить. Они ведь столько денег нам должны. Мы не позволим бизнесу кошмарить своим размахом жителей страны. Басманный суд, ты мудрый и всесильный. И, кстати, вот еще вопрос ребром. Пусть пошлины введут на ввоз мобильных. Поднимем наш российский мобилпром.
И все же тема денег, а вернее их обесценивания в жестоком водовороте всемирного экономического коллапса, в 2009 году постепенно исчерпала свой драматургический потенциал. Муза Криеса, еще недавно вдохновлявшая столь многих, уступила место музе свиного гриппа. Как подсчитали дотошные редакторы газеты «Гардиан», свиной грипп теперь официально интереснее Сьюзен Бойл в 2,5 раза. По количеству упоминаний в прессе грипп обошел не только Майкла Джексона, но даже феномен года – социальную сеть Twitter. И, разумеется, на Твиттере грипп описан в новом жанре микропрозы энное число раз, а блогер Стефан Зелинский даже дал слово самому вирусу H1N1. Шутки ради, ему интересно было узнать, что за голосовое сообщение человечеству зашифровано в одном из возможных генетических кодов вируса.
Зелинский запрограммировал структуру вируса, соотнеся различные категории аминокислот двух основных протеинов вируса с различными музыкальными инструментами – фортепиано, органом, ударными. Ритм и ноты определялись последовательностью аминокислот. CNN опубликовала заметку о Зелинском со словами «Зелинский увидел вирус как высокоорганизованную форму передачи информации, на создание которой человек был бы не способен». В ответ Зелинский написал в своем блоге. Формулировка CNN подразумевает, что некто иной создал эту самую форму передачи информации – бог, пришельцы. На самом же деле самоорганизующиеся системы проявляют себя во всей сложности безо всякой необходимости в разумном создателе. Итоги 2009 года глазами Софии Корниенко. Специальную передачу «Гламорама» подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем, что здесь была не просто халат, здесь было не оказание медицинской помощи.
В некоторых аэропортах мы внедрили новую технологию.
Я хочу поздравить с началом работы предприятия. Это первая ласточка.
Самолет пиратских авиалиний днем 29 декабря потерпел крушение.
Подозреваемый находится в заключении. Ему предъявлено...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».